Мария Спасская. Мистическое кольцо символистов. Москва. Август 1910 года. Летнее солнце играло на мозаике недавно отстроенного здания гостиницы «Метрополь». Барашки облаков паслись в лазурное синее небо. Свернув за угол гостиницы, Доля вошла в подворотню, миновала двор, поднялась на второй этаж и остановилась у медной таблички с надписью «Издательство «Скорпион».» Прижала к груди дрожащую руку. Если наблюдают, пусть думают, будто она волнуется. Постояла так с минуту, прислушиваясь к шуму за дверью. Из редакции доносился гул, напоминающий шум растревоженного улья. Вжившись в роль застенчивой скромницы, она тряхнула головой, потянув на себя тяжелую дверную створку, и шагнула в прихожую. С неделю назад, когда шла сюда в первый раз, было любопытно. Брюсов, Белый, какие они? Оказалось, отравленные ядом собственного величия, ибо среди поэтов-символистов слывут божествами. Они как луна и солнце, а вокруг солнцеподобных метров вьются и увиваются звездочки помельче, но тоже о себе изрядно понимающие. Все спесивые, с амбициями и странностями, точно персонажи страны чудес сочинителя Кэрролла. Сказку эту Долли знала наизусть. Давным-давно, в далеком ее детстве, заботливый доктор Войнич приходил к ней в комнату, справлялся о самочувствии и, присев на край постели, подоткнув одеяло под бок, прочитывал несколько глав. Дни шли за днями, весну сменяло лето, а зима приходила на смену осени. Дочитав книгу до конца, доктор вновь открывал первую страницу Алисы и принимался читать с самого начала. Прошло много лет, и перед отъездом из Англии Долли, ностальгируя по тем счастливым денькам, даже перевела на русский язык эти две загадочные повести и теперь все еще пребывала под впечатлением от созданного Кэрроллом волшебного мира. Брюсов в ее воображении был, конечно же, гневливой королевой червей, рубящей головы направо и налево. Ходили слухи, что поэт – черный маг, и королева червей, вне всякого сомнения, злая ведьма. Властная и жестокая, издевается над нелепыми существами страны чудес, питается их страхом, совсем как Брюсов. Андрей Белый внешне казался белым кроликом, такой же суетливый, раскосый, словно все время испуганный. Мечется туда-сюда, как будто куда-то опаздывает, машет руками, говорит, захлебываясь словами и эмоциями. А по сути-то, конечно, больше походит на Белую Королеву, выступающую против гнета Червонной Королевы. Противостояние Белого и Брюсова ощутимо витало в воздухе гостиничного номера, нагнетая тревогу. Конторщик Алмазов был единственный, кто держался от конфликта в стороне. Пока другие скорпионовцы строили друг другу козни, конторщик смирно сидел в прихожей и ждал распоряжений, а получив команду, кидался тут же ее выполнять. Вот и сейчас, в неизменном синем пиджаке и гороховом галстуке, он расположился рядом со столиком и складывал в стопку бланки подписных листов. Вскинув глаза на открывающуюся дверь, расплылся в улыбке и, деликатно прикрываясь ладонью от исходящего от него чесночного духа, угодливо выдохнул. «Доброго денечка, госпожа Волынская!» Долли знала о магическом действии, которое оказывает на людей, и относилась к замешательству собеседников с некоторым раздражением. Не только мужчины, но зачастую и женщины терялись, стоило им приблизиться и взглянуть на нее. Она подолгу стояла перед зеркалом, рассматривая прозрачное свое лицо, заостренным сердечком подбородком, большие, почти белые глаза в длинных щетинках ресниц, тонкий короткий нос и причудливые, изогнутые, словно бы всегда капризные губы. Рассматривала и не могла понять, что необыкновенного находят в ней люди. Конторщик на секунду замялся, умильно заглядывая под шляпку и ощупывая ласковым взглядом ее лицо и с благоговением завел. «Извольте видеть, Ольга Павловна, сижу, дожидаюсь, когда студента Жилина выпроводят, а там пойду в лабаз». «Здравствуйте, Алмазов. Кто сейчас в редакции?» «Редакционный совет, правда, не в полном составе. Болтрушайтеса нет, Садовского, Соловьева, да и Белого нет. Куда-то на извозчике укатил. А Брюсов на месте? Валерий Яковлевич пока еще здесь, но скоро откланяется. Он всегда в это время уходит обедать домой, к Анне Матвеевне. Остальные собираются отмечать выход нового альманаха. Вот, отрядили меня к Елисееву за мадерой и фруктами. Что-нибудь желаете, кроме мадеры? Для вас персонально исполню любой каприз. Благодарю вас, Иван Всеволодович, откликнулась Долли. Мне ничего не нужно. Если мадера не нравится, лично вам могу принести шампанского, не унимался конторщик. Спасибо, это излишне, с досадой отмахнулась девушка, оставляя на стойке перчатки и зонтик и проскальзывая в комнату, откуда доносились голоса. Главное помещение издательства являло собой уютно обставленную гостиную, единственная особенность которой заключалась в чрезмерном количестве столов. У длинного общего стола переминался с ноги на ногу постоянный посетитель издательства, поэт-неудачник Жилин, приходивший в «Скорпион» как на работу в бесплодной попытке пристроить свои творения. «Да поймите же вы, наконец!» — поглаживая острую бородку и меряя шагами комнату, раздраженно говорил смуглый, чернявый, похожий на европеизированного татарина Брюсова. «Вы, Жилин, пишете не стихи, а рифмованную пошлость. Сделайте одолжение, носите их в другие издательства. Забудьте дорогу, Скорпион!» Мэтр остановился посреди комнаты и сердито закончил. «В конце концов, это бессовестно с вашей стороны воровать чужое время». «Как есть червонная королева», — отметила про себя Долли, с интересом наблюдая за происходящим. Сотрудники редакции смотрели на начинающего литератора без сожаления. При виде Долли Жилин покраснел, смутился, скомкал фуражку и, нервно дернув щечкой, опрометью выбежал из комнаты. Вслед ему послышались ехидные смешки. «Ольга Павловна, голубушка, вас случайно не зашибли?» Не отрываясь от пасьянса, сделанным участием осведомился маленький сухощавый человечек из отдела немецкой поэзии, фамилия которого Долли никак не могла запомнить и называла про себя «безумным шляпником» за пристрастие к высокому цилиндру. «Госпожа Волынская пришла», — порывисто обернулся Брюсов. «Ольга Павловна, примите мои поздравления». Шагнув к столу, Брюсов взял толстый альманах и двинулся навстречу Долли, протягивая книгу. «Откройте на 25-й странице. Откройте, откройте. Видите? Ваши стихи. Рад сообщить, что Скорпион готов печатать вас и дальше». Стоило прозвучать похвале мэтра, как в ту же секунду у вас стала оппозиция. Осведомленный обо всех делах редакции наилучшим образом, неизменно улыбающийся секретарь Леоно Пуло выкрикнул от окна. «Валерий Яковлевич, это уже слишком. Что значит и дальше печатать? Стихи — это сколько? Одно стихотворение? Два? Десяток? Имейте в виду, в следующий номер альманаха только одну вещь госпожи Волынской смогу принять». «Да и я, собственно, больше и не прошу», — улыбнулась Долли. «Вот видите, Ольга Павловна больше не просит, а вы уже запаниковали». Обернувшись к секретарю, широко улыбнулся Брюсов, и улыбка эта походила на волчий оскал. И с оскорбительной вежливостью добавил, пожирая неприятелями глазами: «Сергей Аристархович, не сочтите за труд, в следующем номере альманаха, будьте так добры, забронируйте место для стихотворения госпожи Волынской». И с иронией добавил: «А то скажете потом, что вас не предупреждали». Брюсов с грацией барса прошелся по помещению редакции и, поравнявшись с дверями, проговорил: «Все, господа, я ушел». Прощаясь, мэтр картинно взмахнул рукой, сняв с вешалки, ловко надел на голову шляпу, подхватил портфель и, поигрывая тростью, покинул редакционную комнату. С минуту в помещении стояла тишина, нарушаемая лишь шлепанием карт о поверхность стола и размеренным стуком пишущей машинки. Машинка смолкла, и от окна раздалось тягучее контральто с французским прононсом. «Скажите, дорогуша, зачем вам псевдоним? Ведь очевидно, что настоящая фамилия вызовет вокруг вашей персоны гораздо большую ажиотацию, чем пресный и бесцветный Александр Зорин, коим вы подписались в этот раз». Долли обернулась и встретилась глазами с рыхлой брюнеткой в мужском костюме. Ярко накрашенное щекастое лицо резко контрастировало с коротко подстриженными и уложенными на мужской манер гладкими черными волосами. Звали брюнетку Амалия Коган.